Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Сара Крауч. «Что скрывает прилив?» Перевод с английского Марии Сизарёвой. Читает Елизавета Тим. Моей матери Лори, которая любила мои истории задолго до того, как в них появился смысл. Примечание автора. Прилив — это художественный вымысел. Однако написать о резервации «Священная гора» и сквалломском народе автора вдохновило общение с коренными народами Ламми и Навахо. Автор подчеркивает, что сквалломская культура вымышлена и не соответствует ни одному реально существующему племени. При этом автор стремился изобразить жизнь сквалломской резервации с глубоким уважением, исследуя уникальную связь между американскими резервациями и соприкасающимися с ними городами. Пролог. 3 января 1994 года. Серая пена хлестала по носовой части крошечного рыбацкого катера, когда тот, подпрыгивая, несся на север по тихим водам залива Пьюджет-Саунд. За ветровым стеклом сидел рыбак по имени Майк Гинтер и пристально вглядывался в окаймлённый елями и соснами берег. Он высматривал засохшую сосну. Ту самую, у которой точно голые кости торчали из верхушки белёсые ветви. Стояло раннее воскресное утро. Майк, похоже, в кои-то веки первым доплыл до их с Уэсом излюбленного рыбного местечка. Он заглушил двигатель, и катер бесшумно, точно бумажный кораблик, скользнул в едва заметный проход, ведущий в бухту. Из местных рыбаков, насколько Майку было известно, о бухте знали только они с Уэсом. По узкой полоске, зажатой между засохшей сосной и соседним с ней деревом, удавалось проплыть лишь во время прилива, прижавшись к ветровому стеклу, чтобы не напороться на царапающие низкий борт длинные ветви. В потайную бухту впадал небольшой ручей, несущий свои воды через землю, принадлежащую Лайджелиту. Ручей наполнял бухту пресной водой, на которую со всех концов Point Orchards всплывалась самая жирная форель. Они с Уэсом железной клятвой поклялись не говорить о бухте ни одной живой душе. Хотя каждое воскресенье какой-нибудь рыбак косился на их солидный улов и спрашивал, где это им так привалило. Катер вынырнул из-за сосен. Майк сорвал с головы шапку и закинул ее на заднее сиденье. Он уже готовился отчитать приятеля за опоздание, когда тот, наконец, явится, как вдруг заметил знакомую лодочку, которая, словно колыбель, покачивалась у противоположного берега. Чертыхаясь, Майк выудил из-под сиденья алюминиевые весла и принялся грести. От плеска весел безупречно четкие отражения сосен заплясали в легкой ряби. В бухте они с Уэсом всегда выключали мотор. Во-первых, так их могли услышать и обнаружить проплывающие неподалеку рыбаки. Во-вторых, фактически они тайком вторгались на землю Элайджелита. Майк пересек озеро и подплыл к лодке. Уэс стоял к нему спиной, вытянув руки по швам и неотрывно глядя вглубь чаще. Берег с этой стороны отсутствовал. Темный лес подступал к самой кромке воды. Еле склонялись над заводью, а их черные тени сливались на поверхности в зыбкое кольцо.
«На часах без 28!» —
крикнул ему Майк, подплывая ближе.
«Солнце взошло аж минуту назад. Что тебе там, медом намазано?»
Уэс не повернул головы, не посмеялся над шуткой, даже ухом не повел. Майк опустил правое весло в воду и, поравнявшись с лодкой, притормозил.
«Как там поется? Дай прыгну я!»
Отсылка к народной песне «Спокойной ночи, Айрин», герой которой подумывает о том, чтобы утопиться. Взглянув на Уэса, Майк осёкся. Лицо у него окаменело. Не стой его приятель на двух ногах, Майк бы подумал, что перед ним труп.
«Смотри!»
Чуть ли не с трепетом прошептал Уэс. Майк оторвался от его лица и посмотрел в сторону леса, туда, куда глядел Уэс. В тени, на ветке высокого гемлока, болталось тело женщины с петлёй на шее. Пальцы её ног касались влажной земли. Руки безжизненно свисали по бокам. Она висела к ним спиной, но её ни с кем нельзя было спутать. Ни одна женщина в Point Orchards не могла похвастаться такими волосами. Изумительно кукурузные золотистые локоны, струящиеся до пояса гладкими шёлковыми волнами. Волосы, которые восхищали Майка Гинтера, равно как и других мужчин, заходивших в кабинет их обладательницы. Волосы, которые его жена считала неподобающе длинными для врача. Подул ветерок, и труп на верёвке стал медленно разворачиваться. Майк отвёл взгляд. Он не хотел видеть её лица. В 9:02 шериф Джим Годбаут привязал серебристый полицейский катер к поваленному дереву на берегу. Его помощник Джереми уже вовсю описывал круги вокруг гемлока, с которого свисало тело доктора Эрин Лэндри, и беспокойно разглядывал его от макушки до пят. «В кармане записка», — сообщил Джереми, когда Джим подошёл, пытаясь не касаться ледяной руки Эрин, почти прислонённой к карману. Джереми осторожно выудил из её флисовой куртки сложенный листок бумаги и вручил его шерифу. Джим развернул записку, бегло пробежал её глазами. Дошёл до конца и начал заново, на этот раз вчитываясь в каждое слово. С глубоким вздохом сложил записку и сунул в карман. Когда Джим поднял голову и встретился взглядом с Джереми, казалось, что он резко постарел и выглядит на все свои 68. «Что там?» — нетерпеливо спросил помощник.
«Давай-ка спустим её с дерева»,
— с горечью сказал шериф. Джереми ухватился за ветку, торчавшую на уровне его плеч, подтянулся и, вскарабкавшись по лапам гемлока, оказался на ветке, к которой была привязана верёвка.
«Похоже, залезла на дерево, закрепила петлю и сиганула вниз», —
прокричал он, борясь с заледенелым узлом. Джим обхватил Эрин за талию. Верёвка соскользнула. Он перекинул тело через плечо и мягко опустил его на землю возле заиндевелых зарослей папоротника. Попытался прикрыть ей глаза. Один раз, другой. Но те упрямо распахивались. Цепляясь за ветки и кряхтя, Джереми спрыгнул на землю. Вдвоём они безмолвно глядели на Эрин. Ей было 35, и мёртвая она была не менее прекрасна, чем живая.
«Не понимаю», —
покачал головой Джим.
«Не понимаете, что её на это толкнуло?»
«Не понимаю, почему именно здесь. В городе деревьев пруд пруди. Сдалась ей эта сосна на задворках у Эладжи Лита. Она могла сделать это где угодно. В бухте тело провисело бы несколько недель, а то и месяцев. Не заплыви сюда, Майк, с Уэсом».
Шериф присел на корточки возле головы Эрин и уперся ладонью в мшистую почву. Указательным и большим пальцами он отщипнул комочек земли и всмотрелся. Четверть века спустя здешние леса всё ещё вселяли в Джима тревогу. Они не имели ничего общего с золотистыми лесами, покрывающими склоны Голубого хребта, где прошла его юность. Аппалачские леса были просты и предсказуемы. Они подчинялись природному циклу. К лету, наливаясь зелёным, расцветали во всей красе. Осенью окрашивались в жёлтые и оранжевые оттенки. С наступлением холодов деревья послушно сбрасывали листву, и всю зиму стояли голые, прямые, как спички. Каждый шаг в Апалачских лесах сопровождался треском веток и шуршанием опавшей листвы. Они светились и полнились звуками. Там неустанно щебетали птицы, стрекотали цикады. Вашингтонские леса были устроены иначе. Равнодушные к смене времен года, они словно созданы были для тишины. Мягкий мох с толстым слоем сухих сосновых сучьев приглушал шаги и впитывал в себя голоса, как чернозём, поглощающий дождь. Шериф вытер пальцы о брюки. За спиной у него вода ласково омывала темный берег, словно мать, нежно баюкающее дитя.
«Может, захотела повеситься с видом на лесное озерцо? Посреди ночи? И что бы она тут увидела?»
Джереми пожал плечами. «Тогда не знаю». Упершись ладонями в колени, Джим поднялся на ноги.
«Не могу сказать, что виню ее.
«В каком смысле?»
«Это случилось несколько лет назад. Кажется, еще до твоего приезда. Тогда погибла ее дочурка».
Джим достал из кармана записку и вручил ее Джереми.
«Сдается мне, Эрин корила себя все эти годы и устала жить с чувством вины. Представить невозможно, каково ей пришлось».
Джереми пробежал записку глазами. «Я пыталась научиться жить без Анны, но это невозможно. Ее не стало. Не стало из-за меня. Я не могу жить без нее ни дня. Не могу, и все. Кто бы ни нашел это. Простите, Эрин.
Я могу наведаться к ней в клинику. Мы обязаны собрать образцы почерка. Так велит протокол».
Джим ответил не сразу.
«Кажется, перед нами самое обыкновенное самоубийство. Но ты прав, сверить почерк не помешает».
«Расследовать нечего», — согласился Джереми, складывая записку. «Она, скорее всего, приплыла сюда ночью, привязала веревку и покончила с собой». Вдруг повисла тишина. Джим огляделся.
«А лодка где?»
Он кивнул в сторону заводи.
«Раз она приплыла на лодке, не могла же та развернуться и уплыть себе в океан?»
Джереми задумчиво изучал озерную гладь. «А через лес, случайно, не проходит тропа? От дороги до бухты не больше мили. Она вполне могла оставить машину на обочине и остаток пути проделать пешком». Джим скользнул глазами по одежде Эрин, остановив взгляд на босых ступнях. Ступни были чистые. Только на пальцах, которые касались земли, оставалось немного грязи.
«Босиком?»
Как бы Джиму не хотелось ошибаться, у него засосало под ложечкой. Дурное предчувствие. 25 лет службы в Point Orchards. И ни разу, ни один человек за это время не посмел оказаться убитым. 8 месяцев до отставки. И вот, пожалуйста. Еще с минуту Джим строил догадки, но так и не сумел придумать ничего вразумительного. Простая арифметика. Сколько ни ломай голову, нет ни одного объяснения, почему к ее ступням не налипла грязь. Джим повернулся и положил ладонь на плечо Джереми.
«Давай отвезем ее в город. Мне надо будет позвонить».